Значит, урок Брейшит Раба, Мидраш Брейшит Раба, книга, да, книга Брейшит. Мы на главе 5, пункт 5. И на тут написаны очень важные вещи, как я в прошлый раз за себя отрекламировал очень так активно. Вот, так сейчас, здесь мы сейчас мы эти вещи тогда разберем. Значит, пункт 5, глава 5, пункт 5 Брейшит Раба. Ома Раби Йоханан. Так сказал Раби Йоханан. Тнаин итна кодыш боруху Имаям сказал так Раби Йоханан, что Всевышний сделал условие, поставил условие морю, Шиени Кралиф на Израиль, чтобы оно разверзлось перед Израилем, перед еврейским народом. Адауд Ксив, Ваяшава Ямле Итано. То есть написано в книге Шмот, во второй книге Торы. Написано так, что вернулось море на свое, как бы, ну, буквально установленное место. Но здесь используется слово, здесь используется, Тора использует слово «ле эйсано», такое необычное слово, которое буквально означает некое такое утвержденное, такое место такое, на котором находится что-то такое, такой пьедестал, как бы, да, какое-то такое место, где что-то твердо стоит на чем-то. Туда вернулось море. Но Гемора это, прошу прощения, Мидраш это слово объясняет иначе. Он говорит, что Эйтано это созвучно слово Эйтан, это слово созвучно словом Тнай. Я хотя немножко в другом порядке буквы, но это со словом Тнай. Тнай это условие на Лашон ха-Койдеш. То есть Мидраш это слово объясняет, этот пасук объясняет так, что море вернулось к своему условию, то есть буквально тогда к тому условию, которое было поставлено с самого начала. Литнаим шиайта ему, шиитна ему, то есть вернулось к условиям, которыми были поставлены ему с самого начала. Так начинается Мидраш. Ома Раби Ирмияу бен Элазар. Ло има ям бельвадит на кодыш боруху. Не только с морем, не только морю поставил Всевышний условия. Эла им коль маши шеневра бы шешет ямей брейшис. А всему, что было создано в 6 дней творения, Всевышний поставил условия. Так он говорит. Адауд ксив, как написано, Ишаяу, они ядай на ту шамаем вихоль цваам цивиси. Руки мои были распростерты над небесами, и все их воинство я всему я повелел. Так, такой есть пасук. Меня дай на туша майма кольц вам цвиси. Он говорит, что такое, что значит, что у меня руки мои были распростерты над небесами, и все вот эти воинства, я им что-то такое приказал. Цвиси это ям, что же он приказал именно? Объясняет он, что Всевышний приказал. Цвиси это ям, шие, никра, лифне, Исраэль. Я приказал морю, чтобы оно разверзлось перед Израилем. Цвиси это Шамаим, Весаарет Шиштаку, Лифней Моше. Я также приказал небу и земле, чтобы они замолчали перед Мойше, как сказано. Тут пролетает мимо вертолет, поэтому, наверное, плохо слышно. Как сказано, Хазину Ашамаим. И сказано, да услышат небеса. Это сказано про Мойше. Да, глава Азину известная, в конце Торы. Цвиси эс ашемеш, в это ярех, ши ямдулиф на Иошуа. Я повелел солнцу, повелел луне, чтобы они остановились перед Иошуа. Да, Иошуа, да, Иошуа бен Нун, который, как на по-русски называется, Иисус Навин. Да, вот, так перед ним, как известно, написано, что в одной из битв при захвате Эрец-Исраэль, при захвате земли Израиля, в которую зашел Иошуа со всем еврейским народом, там написано, что он остановил солнце, что время остановилось, и чтобы битва, чтобы он смог закончить битву до конца, до вечера. Да? Ну, Иошуа Шанимар, Шемеш Бегивон Дом. Да, в Гивоне остановилось солнце. Солнце в Гивоне, да, остановилось. Такой пасук, да, в книге Иошуа. Цвиси, эс орвим, шейхалькилу, это Ильяу. То есть тут нужно знать, хорошо, нужно знать, по крайней мере, первую часть Танаха, пророков первых. рассказывается история из пророков. Да? Первая – это Иошуа. Теперь вторая история – это про Ильяу. Написано, что Ильяу, когда его хотели убить, там, да, царь Ахав, его жена Изевель, они хотели убить пророка Ильяу, потому что он говорил нелицеприятные всякие вещи. Вот. Из-за этого ему пришлось прятаться в какой-то пещере. Вот. Написано, что там был такой человек, которого звали Увадия. Вполне возможно, что это был Увадия, пророк Увадия, ну, точно неизвестно, который был, кстати говоря, гером. Да, он был единственный гер, который стал пророком. Вот. Этот Увадия, он, написано, что он брал мясо. Он работал у царя Ахава. Он у него там на службе состоял. Но при этом он был очень-очень-очень богобоязненный человек, такой большой-большой праведник. И он, Ильяу, посылал мясо, чтобы было что есть, потому что он в пещере жил. Вот. И как он посылал ему мясо? Он посылал мясо с воронами, с воронами. Он, не ему, там был еще, и там Ильяу, и там было еще 100 пророков. Они все прятались в пещерах, в двух пещерах. Вот. И он им посылал мясо, как он посылал мясо с воронами. То есть ворона брала кусок мяса и несла его этим пророкам. Да, то есть тоже чудо такое было, да. Так вот, про это говорит Мидраш, Неймар, ваурвим мивиим ло вхулей. То есть эти самые вороны, они приносили ему мясо. Цивисиеса ур шилота зикли ханани мишаль ваазарья. Да, я приказал огню, это уже мы перешли на книгу Даниэля, это уже не пророки даже, это уже Писание. Да, написано «Цивиси Саур Шилой Тазикли Ханани Мишаль Ваазарья». Я приказал огню, чтобы он не повредил Ханани Мишаль Ваазарья. Это были три праведника, таких, которые были захвачены в плен царем Невуходнецером, вавилонским царем Невуходнецером. Эти люди, царь их специально взял, такая интересная такая вещь, там написано в книге Даниэля, что он специально взял их, чтобы они стали какими-то крупными вельможами при дворе этого самого Невуходнецера. Так они были очень из хороших семей, они были очень красивые, умные, такие хорошие. Он хотел, что он интересно, он не, их не притеснял. Наоборот, он хотел дать вот такую очень высокую позицию. Вот, но при этом они оставались, написано, что они там питались только кошерной пищей, они там ели какие-то там зерна, чтобы не есть мясо там у этого самого, у Невуходнецера и так далее. То есть они оставались праведниками. Несмотря на то, что это часто очень такая вещь, это большее испытание, чем когда тебя куда-то бросают в какую-то тюрьму или там в лагерь сажают. В лагере, ну, как бы, да, человек просто выживает как-то. А тут ты во дворце, ты встречаешься с царем, тебе все дают, что ты хочешь, там, да, в неограниченных количествах. То есть тебя хотят сделать какого-то крупного, высокопоставленного, какого-то вельможу. Ты при этом остаешься верен своему, своей религии, своему народу. Это такая очень большая такая редкость. Вот. И вот эти вот Ханания, Мишаль и Азария, которых насильно забрали, когда они еще были детьми из еврейских семей, там и растили в этом самом дворце, они оставались верными нашим иудаизму, и они отказались поклоняться идолу, который сделал Невуходнецер, и тогда их кинули в огонь. Их кинули в горящую печь, очень горячую, написано было, очень-очень огромная такая печь была, очень горячая, что даже подойти к ней невозможно было. Близко, их туда кинули, и они там просто написано, что они там просто гуляли по этой печи, ничего с ними не происходило. То есть, да, такое чудо было. И вот, и это одно из чудес, про которое написано в нашем Мидраше, что Всевышний заранее поставил условие огню, что он не сожжет Ханания, Мишаль и Азарья, что этих трех людей он не сожжет. Что я зикули, да. И дальше Цивисия Сария, Йод, Шило Язикует для Даниэля. Это та же самая примерная история про Даниэля. Собственно, Даниэль, тот, который написал книгу Даниэля, это он сам и есть. Тот самый Даниэль, который был, непонятно, написано, что он вроде бы пророком не был, но он был человеком на очень, очень высоком уровне. Он написал вот эту вот одну из книг Писаний. И он тоже был примерно в той же ситуации. Тоже он был при дворе у этих царей, сначала вавилонских, потом персидских, когда Персия захватила Вавилон. Вот. И он тоже, его там поймали на том, что он молится Богу, молится Всевышнему, а запретили там молиться. Да, такой был почти что атеизм. Вот. И когда его поймали, его бросили в логово, в клетку со львами за это. Это была интрига, то есть его специально там подставили какие-то ненавистники, там дворцовые, какие-то дворцовая интрига была такая, чтобы его специально там поймали, подставили под то, что его приговорили к смерти, хотя его не хотели там приговаривать, потому что он был очень важным для царя человеком. Его приговорили к смерти и бросили в клетку со львами. И львы его не тронули. Да? И написано, что Цивися, Сашама, я приказал львам, чтобы они не трогали Даниэля. Цивися, Сашамаем, Шифтаху, Ликоли и Хескель. Я приказал небесам, чтобы они открылись перед голосом Ехескеля. Пророк Ехескель, он когда начал, да, пророчество свое, он увидел, это не небеса, не в буквальном смысле слова, да, а Ехескель увидел как бы все, как бы духовное строение мира, да, это известное начало книги Ехескель, самые первые главы книги Ехескель, там он описывает эту вот колесницу, на которой там, да, на которой там разные, ну, тот, кто знает, тот знает, тот, кто не знает, пусть прочитает, да, там написаны вещи совершенно непонятные, и нам объяснили уже потом, уже в более поздних поколениях, нам объяснили, что это объяснение духовного строения мира, это не наука, совсем не наука, а это то, как устроен мир, какие-то духовные вещи, как вот эта вот вся вот эта вот духовная эта структура, она там, это как бы первое такое раскрытие этой вещи, которое потом в течение многих-многих поколений постепенно нам раскрывали мудрецы, что это такое. Вот. И это, то есть то, что ему это раскрылось, это тоже было чудо. И да, и дальше продолжаем. Цивиси это Даг, Шиякиес Йона. Тут мы переходим на книгу Йоны, которую читают каждый Йом-Кипур полностью. Поэтому, наверное, все знают, что это такое. Да, и там написано про Йону, пророка Йону, которого проглотила огромная рыба или кит какой-то там, да. И потом он его выплюнул на сушу. Это написано даже, что мудрецы говорят, что на самом деле было две рыбы, там даже, да, или рыбы, или два кита, какие-то морские какие-то чудовища такие, да, что сначала одно его заглотило, а потом оно выплюнуло и другое заглотило. Так говорят мудрецы. В общем, тот факт, что оно его выплюнуло живым и невредимым, это тоже было одно из чудес. И с этим китом или с этой рыбой тоже Всевышний поставил ему условие, что он должен будет этого Йону выкинуть на сушу, когда придет для этого время. Шенеймар, как сказано, «Вайомер Ашем Лидаг Ваякеес Йона». И, как сказал, написано там, да, что сказал Всевышний этой рыбе, и она выплюнула Йону. Так, это Мидраш. Да, если мы закончили пятый пункт, это Мидраш. То есть Мидраш говорит какие-то странные вещи. Он говорит, что Всевышний заранее сказал всем вот этим объектам, всем этим вещам, да, не знаю, как сказать, да, всем этим созданиям, что они должны в какой-то определенный момент вести себя необычным образом. Они должны нарушить законы природы и каким-то образом показать, что-то вот здесь происходит необычное. Вот. И по поводу этого мидраша здесь есть огромный спор между мудрецами, как его понимать. Сейчас мы попытаемся это быстренько разобрать, у нас всего лишь 15 минут остается, но мы пытаемся быстренько. Это важные такие вещи, да, важные основы, так сказать, еврейского мировоззрения. Вот, и здесь у меня есть такая книжка, сейчас я вам ее покажу. Вот, книжка такая, большая такая. Называется «Дерех Хашем». Книжка «Дерех Хашем». Интересно, я вижу себя в зеркальном отражении, кстати говоря. Интересно, как вы меня видите? То есть у меня написано наоборот все. Дерех Хашем.
У нас все в порядке.
Что?
У нас все в порядке. Мы хорошо
то есть
видим, правильно.
Наоборот, я понял. Вот, так, то есть книга Дерех Хашем, это книга, известная книга Рамхаля, Дерех Хашем, да, все ее знают, она такая малюсенькая, тоненькая книжечка. Вот, и здесь вот такая, почему у меня такая толстая книга? Здесь живет в нашем районе, в нашей, тут рядом совсем, живет такой человек, которого зовут Авраам Баум. Это Авраам Баум, он из Аргентины, он там участвовал в каких-то политических движениях, ему там угрожало арест и, по-моему, смертная казнь, и он сбежал, когда уже очень давно сбежал сюда, в Израиль. Ну, Авраам Баум, он, понятно, был еврей, понятно, да, из Аргентины. Вот. И здесь он хазар бетшува, здесь он сделал тшуву, и он стал учеником Рав Моше Шапира. Вот. Уже давно, он уже человек достаточно пожилой. Вот. И он пишет книги, вот такие вот очень большие комментарии на книги Рамхаля, очень-очень хорошие. И также он дает уроки, и я, да, имею такую большую, большую честь и привилегию, что я могу с ним лично даже общаться, он тут рядом живет, и ходить к нему на уроки. Вот. Так вот, в этой книге вот он объясняет немножко этот вопрос, Рафбаум, поэтому я ее принес специально сюда, чтобы вам рассказать про то, что там написано. Значит, пишет Рамхаль, пишет таким образом. Рамхаль – это Рамхаль, книга Дерех Хашем, часть вторая, глава 5, пункт 5. Кстати, тоже 5 пункт, 5 глава. Та же, как в Мидраше, только вторая глава, а не первая. Вторая часть. Вот. И он пишет так. «Ваулам гу ядбарек шмо машкиф аля коль». То есть Всевышний, он следит за всем. «Ильоним и тахтойним, над высшими, над низшими». Шураши ва анафим, над корнями, над ответвлениями. Векиван же, михавен тамиде аля шлейму саклали. И всегда он идет к цели, к тому, чтобы все пришло к какому-то идеальному состоянию. Влезами савев коля брия. И к этому идет все, творение идет к этому, вот этому, к этому идеалу. Внихлак хайнян выпротея. Кифи, Маши, Немца, Беханатам. И говорит, каждая вещь, она в каждой вещи, в каждой детали есть какие-то свои свойства, которые зависят от того, для чего они нужны, для чего эти вещи сделаны. Эля, Лидхойс, Веля, Ликарев. Этих он приближает, этих он, наоборот, отталкивает. Эля, Лицарев, Эля, Лилянуах. Этих он испытывает каким-то там образом очень тяжелые какие-то испытания. Поставят эти, наоборот, они отдыхают. Коли, Хадли, Фи, Маши, Миши, Рауиши, Ягиело. Леаким, Клаля, Брия, Аля Шлемут. И каждому дается то, что ему нужно для того, чтобы все творение достигло совершенства. Это пятый пункт. Теперь шестой пункт. Что он говорит такую вещь? Вине уйд барех шмо берцуно, мишане седрей брешит. Он, Всевышний, бару, да, Всевышний, он меняет порядок мироздания. Бихоль эдши ирце, в каждый момент, когда он хочет, он меняет порядок мироздания. Веусе нисим, венифлоис кихевцо. Бедварим шуним, и он делает чудеса и всякие знамения, так он хочет, в разных вещах, к моше икзор гайто на от летуалеле табрия. Так же, как необходимо, как он это постанавливает, в зависимости от необходимости, для того, чтобы для создания своего. То есть для того, что необходимо созданию, творению, это то, что он делает. Лифия иньян, лифия зман, то есть все по тому, в зависимости от контекста, в зависимости от времени. Умау зеша амру хазаль. А что такое, что же сказали такое мудрецы? И вот он приводит наш мидраш. Да, он амру хазаль. Тнаим итна кодыш боруху им коль маасе брешис. Что Всевышний сделал, поставил условия всему творению, всему, что было создано в жизни творения. Лошило ишане кодыш боруху давар миата. Не, дело не в том, что он теперь уже ничего не может поменять или ничего не меняет. Кивадай мишанеу бихоль эт. Кто-то захочет зайти. В самый интересный момент. Он говорит, что нет, что, конечно же, каждую минуту, каждое мгновение Всевышний меняет то, что он хочет поменять. Бехолет, Ширце, Шину и Гамур. Может поменять все полностью в любой момент. А Валяйняну, Шибшаса, Брия, Ирау, Удели, Коль, Шарше, я говорим, а Невраим, Иньяна, Амитат, Мицеютам. Но в момент творения, в момент, когда создание всего, что он создал, он сказал каждому, каждой вещи, как, что она должна делать. Вот и тут у нас есть это Рамхаль. Да, это Рамхаль, какой-то там 17 век, Италия. Так, теперь у нас есть но, есть у нас, так сказать, другая совершенно ветвь, я теперь немножко возвращаюсь по времени. У нас есть Рамбам, Маймонид, Рамбам, который, да, это какой-то 11-12 век, Египет, вот. И там Рамбам, как известно, учил философию, то, что называется греческую философию. И Рамбам объясняет все это совершенно иначе. То есть у Рамбама и у других людей, и у других вот этих мудрецов наших, которые изучали философию, которые как бы в определенной степени следовали философам, они говорят так. Неужели Всевышний не мог заранее предположить и знать, что понадобится сделать в творении? Да, человек там, да, он что-то там сделал, машину сделал, вдруг что-то там не работает, он пошел там что-то покрутил, да, и поменял, и теперь оно будет работать лучше. То есть он не может заранее запланировать все и не может предвидеть все заранее. Но Всевышний, который все знает, он всезнающий, то, естественно, он, когда он создавал мир, он все заранее было просчитано до последнего, как сказать, да, все ходы были просчитаны до мата. Да? Все было просчитано, игра была просчитана с самого начала до конца. Тут никаких вопросов по этому поводу нету. Поэтому не может быть такого, что Всевышний вдруг что-то он сделал, там, да, сделал какой-то там закон природы, а потом вдруг решил, не, подожди, мне это не подходит, мне тут нужно что-то поменять, что-то нужно тут подкрутить, что-то, да. Не может такого быть. Поэтому как они объясняют этот мидраш? Они говорят так, они говорят, что любое изменение природы, оно тоже заранее запрограммировано в мир. А зачем, да, зачем это нужно? Да? Это нужно такое делать немножко отступление такое небольшое, да, такое сноску и сказать, зачем вообще нужно, что такое чудеса? Чудеса, чудо на Лашон ха-Кодеш, это слово чудо это нес. Нес это также означает знак. Есть также от, есть такое, есть слово от, тоже означает знак. Есть слово пеле, да, есть несколько слов на Лашон ха-Кодеш, которые означают разные как бы, виды, разновидности чудес. И все эти слова, они также означают нечто, что привлекает внимание, знак. Какое-то, да, удивительное какое-то пеле, это слово, да, то, что вызывает удивление. От это буква или знак тоже какой-то, то есть какая-то такая метка такая, да, это от. Все эти слова, они говорят о том, что эта вещь привлекает как бы, к себе внимание. То есть мы понимаем так, что Всевышний делает чудеса не потому, что у него не получилось как бы мир создать так, чтобы там все шло по каким-то законам, да, иногда приходится законы нарушать. Это не, конечно же, это совершенно превратное понимание, что такое чудеса, а чудеса, они делаются для того, чтобы люди увидели, для того, чтобы людям проявить тот факт, что творение, оно не самостоятельное, что оно... Это творение, это не какая-никакая самостоятельная система, которая существует независимо от ни от чего. Да, когда люди этого заслуживают, то Всевышний им показывает, что есть какая-то рука, которая всем этим управляет, и которая не подчинена законам физики, законам природы, которые нам известны, а которая действует вне этих законов. В этом смысл чуда. Вот. И как понимали, опять же, мудрецы, вот это испанские и сефардские мудрецы, Рамам это Египет, как они понимали чудеса? Они понимали, что Всевышний заранее запрограммировал какие-то моменты в истории, когда необходимо будет показать людям то, что он управляет, миром, и поэтому заранее были запрограммированы нарушения законов природы. Так понимали определенные нарушения. Не просто нарушения, а вполне определенный отход от законов природы. Был запрограммирован заранее, и это то, что написано в Мидраше. То есть все заранее было просчитано и известно. Так говорит Мидраш. Но, опять же, у нас есть, как мы видим, прочитали сейчас в книге Рамхаля, да, да, опять же, Италия, 17 века. Здесь очень интересно Рабам говорит. Он говорит, что есть, у нас был еще один такой большой мудрец, который жил в Белоруссии, и которого звали Баля Лешем. То есть Баля Лешем – это его книга, так называется, да, Лешем. Книга Лешем, и он известен вам своей фамилией, потому что фамилия у него была Ильяшев. Он был дедушкой Рава Ильяшева, известного, да, мудреца, который недавно нас покинул всего лишь 7 лет назад. Это был его дедушка, да, и он в конце жизни, он приехал сюда в Эрец-Исраэль, здесь он умер. Вот, и этот Рав Ильяшев, он был... Шлому Ильяшев, если я не ошибаюсь, он был очень большой мудрец Торы, очень большой каббалист. И то, что интересно, что он и Рамхаль, совершенно разные страны, разные традиции, разные времена, написали мама почти что одно и то же, почти что нам, ну, почти не совсем теми же словами, но написали одно и то же. То есть это все традиция каббалистов, которая идет от Аризаля, который был Аризаля, да, Аризаля, который жил в Цфате, как известно, да. И, да, Аризаль, опять же, Египет, да, мудрец из Египта, они шли по традиции Аризаля. И это же то, что написано в книге Дарих Хашем, что это тоже Рамхаль. Вот, они говорят так, они говорят, что на самом деле все нужно понимать совершенно иначе. Они говорят, что на самом деле Всевышний, несомненно, постоянно меняет, постоянно как бы, что вот это вот слежение Всевышнего за миром, оно происходит постоянно. Более того, как мы знаем из книги Нефеш ха-Хаим, что Всевышний постоянно создает мир как бы заново. То есть то, что тот пример, который обычно приводится, такая аллегория, это как кино, да, что кино вот показывают на стенке какие-то там мелькают какие-то фигуры, но если отрубить электричество, то они тут же исчезают. Да? То есть мир он не существует самостоятельно, он постоянно является постоянным результатом творения Всевышнего, которое постоянно обновляется. Вот. И то, что Всевышний поставил условия вот этим вот всем этим созданием, которые он создал, это не означает, что они существуют, и потом они должны что-то там изменить, а потом вернуться в обычное состояние. Нет, он говорит так, когда он их создавал, он заранее создал их так, что они, во-первых, есть законы природы, которым они подчиняются, которые тоже это тоже воля Всевышнего. То есть, да, то, что есть какие-то определенные закономерности в этом мире, законы физики и так далее, это воля Всевышнего. И эта воля, она иногда идет по законам физики, иногда она не хочет их соблюдать, иногда она их нарушает. То есть это условие, которое было поставлено, оно говорит о том, что эти вещи, они находятся в постоянной зависимости от Всевышнего, и Всевышний постоянно своей волей ими управляет, не прекращая, каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение. И иногда, когда это необходимо, как написано, опять же, в книге Дарья Хашем, когда это необходимо для мира, то законы природы соблюдаются. То есть некое сокрытие того, что Всевышний всем управляет, потому что есть такая закономерность, и когда человек видит закономерность, он понимает, что ну, так оно должно быть. Просто тогда так оно часы да, тикают себе и тикают. Никто ничего там не трогает, тут они все там, когда каждую секунду стрелочка двигается. Это такая вещь такая. То есть закономерность воспринимается человеком как некое сокрытие воли Всевышнего. А когда нужно раскрыть волю Всевышнего, тогда начинаются чудеса. То есть когда что-то вдруг происходит необычное, что-то выходящее из обычного порядка вещей, то человек воспринимает это как, о, здесь кто-то вмешался и кто-то что-то сделал. Так этот человек это воспринимает. Хотя на самом деле, они говорят, на самом деле это восприятие неправильное, потому что мы верим в то, что Всевышний возобновляет и поддерживает существование всего постоянно. То есть оно постоянно как бы находится в руках Создателя, который совершенно, ну, может в любой момент решить так или иначе, и он не зависим совершенно ни от каких законов природы, ничего заранее, как бы, опять же, мы тут влезаем в еще один большой вопрос, который я сейчас не буду его обсуждать, но мы влезаем в большой вопрос знания и свободы выбора. Это известный вопрос, если Всевышний, да, это вы понимаете, вопрос, если Всевышний заранее знает, что ты сделаешь, где же свобода выбора? Это такой есть вопрос. Да? То есть мы говорим, что Всевышний по отношению к нам, во всяком случае, мы видим, что он управляет миром постоянно и постоянно как бы реагирует, в кавычках, на наше поведение и меняет события в зависимости от нашего поведения. Это изменение может быть и в рамках законов природы, и также может выходить за пределы рамок законов природы. Так объясняют нам каббалисты. И спасибо за внимание. Как раз мы успели этот мидраш объяснить. И в следующий раз пойдем без рата шем дальше. Спасибо всем за посещение моего урока. Спасибо.